Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Валентин Пикуль. «Барбаросса». Роман «Размышления». Посвящение. Светлой памяти отца Савы Михайловича Пикуля, который в рядах морской пехоты погиб в руинах Сталинграда. С сыновней любовью посвящаю. Начинать лучше с конца. Последний самолет из Сталинграда. Самый последний. Шестая армия Паулюса давно потеряла аэродромы в Питомнике и Гумраке. Трехмоторный Ю-52 с трудом оторвался от земли. Среди гиблых воронок, обгорелых грузовиков и штабных автобусов, забитых окоченевшими трупами. Чтобы скорее уйти от огня зениток, пилот слишком резко набрал высоту. При этом мешки с полевой почтой сами по себе откатились в хвост фюзеляжа. Перегруженную машину трясло от близких разрывов. Осколки часто барабанили в корпус. Штурман прогорланил. «Это развлекаются русские девки, которых Сталин соблазнил зенитками. Вот они и лупят. Поверьте, лучше было 10 раз пролететь над Тобруком или Мальтой, нежели 1 раз над русской Волгою». Ю-52 еще недавно снабжал армию Роммеля в Африке и потому летел над заснеженной степью, желтый, как заморский попугай, замаскированный под цвет пустынь Киренайки. Штурман велел радисту передать в Полтаву, что воздушный мост 6-й армии Паулюса разрушен. Пусть никто не вздумает повторить их опыт, а не последний. Радист сообщил: «Сальск уже не принимает, садимся в Новочеркасске. Не знаю почему, но это личное распоряжение Геббельса». «Геббельс?» — удивился пилот. «Но с каких это пор министр пропаганды стал вмешиваться в дела военных?» «Сам дьявол в делах Берлина не разберется». На аэродроме в Новочеркасске самолет ожидала команда полевой жандармерии и служба войсковой почты. 7 мешков с последними письмами последних солдат крепости Сталинград шмякнулись на снег. Теперь предстояла проверка пассажиров, улизнувших из Сталинграда. Раненых из котла давно не вывозили. Покидающие котел должны были иметь разрешение на вылет, заверенное лично Паулюсом или начальником его штаба Артуром Шмидтом. Но была еще спасительной для счастливцев справка о тяжелой болезни за подписью генерала-профессора Отто Ринольди, главного врача окруженной армии. Среди пассажиров Ю-52 только один капитан улыбался, почти блаженно. Остальные — как выходцы с того света. Впрочем, хлопот жандармерии они не доставили. Кинооператор из ведомства Геббельса с отснятой пленкою, немощный генерал с камнями в печени, инженер по наладке станков, знания которого в котле оказались лишними, зубной техник, инспектор метеослужбы, 2 священника и прочие. Дошла очередь и до капитана, о принадлежности которого к войскам связи можно было судить по желтым петлицам. Блаженная улыбка еще не покинула его лица. «Сейчас, сейчас», — пугливо говорил он, ковыряясь в обширном бумажнике. «Генерал Шмидт даже настаивал на моем вылете. Не могу найти. Куда я засунул эту справку?»
«Причина вылета?» — спросили жандармы.
«Специалист по штабным телетайпам».
«Это профессия, но это не причина».
«Мне обещано место в гарнизоне Кракова».
«Тоже не причина. Может, вы ранены?»
«Нет. Впрочем, нуждаюсь в операции».
«Тогда где же справка генерала Ринольди?»
«Ринольди меня осматривал, но я...»
«Ясно», — сказал офицер полевой жандармерии. И на его груди качнулась большая бляха с номером 3307. «Отойдите».
«В сторону, быстро!» — заорали жандармы.
Только теперь капитан все понял, и улыбку блаженства сменила серая, как гипс, маска ужаса.
«Не надо, прошу вас», — бормотал он, становясь жалким. «Клянусь, у меня жена, 3 детей. Вот они».
Он загораживался фотографией 3 кудрявых детишек. Его расстреляли под брюхом самолета, который медленно докручивал в морозном воздухе последние обороты пропеллеров. Большие жирные вши ползали на застывающем трупе. Жандарм под номером 3307 еще передернул затвор шмайсера. «Когда же это кончится?» — сказал он. Через 5 дней все кончилось. Паулюс капитулировал. Был объявлен 3-дневный траур, театры, рестораны и даже пивные закрыли. Берлинское радиовещание транслировало траурные марши Бетховена. Жутко было от мощного вздрагивания оркестров в гибели богов Вагнера. Политический радиокомментатор Ганс Фричи прослушивал последнюю сводку советского командования, которую Москва передавала на немецком языке. За этим занятием его и застал Геббельс. «Ну, что они там?» — спросил министр пропаганды. «Торжествуют?» «Конечно, такого еще не бывало. Один фельдмаршал и сразу 24 генерала, куда же больше. Сейчас их там загонят в подвалы ОГПУ, где они и подпишут все как миленькие, а потом пиф-паф в затылок». Беседа проходила в радиодоме на Мазуран-аллее. «Надо бы вытащить к микрофону сына Паулюса», — сказал Геббельс. «Он в чине майора, тоже был в 6-й армии, хотя котел его миновал. Я уже слышу скорбный, но мужественный голос сына, вещающего Германии о героической гибели отца на Приволжской площади павших борцов». Геббельс шлепнул на стол папку, перечеркнутую по диагонали красной полосой, означавшей «совершенно секретно». Неожиданно завел речь о жене Магде и своем пасынке. Ночью она, бедняжка, опять жаловалась на перебои в сердце. Я понимаю ее страдания. Гервальд повидал только Крит, и теперь она боится, как бы его не загнали на Восточный фронт. Материнское сердце. Тут ничего не поделаешь. «Ну?» — спросил он. «А как дела с почтой из Сталинграда?» Над Германией погребально звонили церковные колокола. Фричи был весь в черном, как церемонимейстер на похоронах. 7 мешков писем с последним самолетом», — отвечал он. «Вот не ожидал. Когда летом я вел трансляцию из Харькова об успехах 6-й армии по окружению Тимошенко, разве я мог подумать, что вещаю в эфир о покойниках?» «Не раскисать, Фричи. Мы же работаем столько лет. Сейчас самое главное — поставить фильм о короле Фридрихе Великом. Это будет здорово. Пусть мундир короля обветшал и весь в заплатках, пусть режиссер крупным планом выделит его дырявые ботфорты. Но лица королевских гренадеров должны излучать железную веру в победу. Я опять вижу крупный план. Это будет потрясающий фильм, Фриче». Паулюс и его генералы этого фильма уже не увидят. Застуженные русские поезда развозили 6-ю армию по лагерям для военнопленных. Их везли так, чтобы они не могли прочесть название станций. Им оставили все ордена и отличия, но отобрали географические карты и наручные компасы, дабы не возникло соблазнов к побегам. Гитлер в эти дни много рассуждал о том, что напрасно поспешил, присвоив Паулюсу чин генерал-фельдмаршала. Он вспомнил красивую благородную даму, секретаршу Геринга. «Порядочная женщина! Рейхсмаршал распустил свои руки, обращаясь с ней, она прошла в свой кабинет и застрелилась. Как все просто! Пистолет — это же легкая смерть! Какое малодушие испугаться выстрела! В эту войну больше никто не получит звание фельдмаршала!» Паулюса отвезли в Суздаль, а в Германии о нем сообщили, что он погиб, отстреливаясь до последнего патрона на той же площади павших борцов. 3 февраля Геббельс дал установку для прессы. «Газеты должны выйти без траурных рамок. На первой странице можно поместить несколько иллюстраций героического содержания. Надлежит описать эту битву в сдержанном, мужественном, национал-социалистском духе. Настал момент, когда немецкие журналисты и писатели должны создать миф, который даст силы грядущим поколениям германской нации. Полученные раны заживут, а героизм переживет века. Разъяснение. Самостоятельные комментарии запрещаются». «Допустимо ли сейчас, — спросил Фричи, — аналогии между нынешним положением Рейха и положением Старой Пруссии после поражения от русских при Кунерсдорфе?» «Пожалуй, да», — согласился Геббельс. «При этом у микрофона следует напомнить слушателям, но с умом, что героизм сталинского солдата мало чем отличается от храбрости русского солдата времен царицы Елизаветы. Это скорее упрямство скотов на великой мясной бойне, а совсем непродуманное явление патриотизма, как твердит нам по радио московская пропаганда». Мешки с письмами вскрыли в канцелярии Геббельса. «Начнем творить миф», — сказал он.